был ли он изумлен по поводу угодившей в него пули, или по поводу того, откуда и кем она была послана. Босх решил, что могло присутствовать и то, и другое, но в любом случае, что еще он имел в виду? Упоминание Рурка о том, что его доля возрастет за счет убитых сообщников, продолжало мучить Босха. Он постарался поставить себя на место Рурка. Если бы все его подельники оказались мертвы, и он вдруг стал единственным владельцем сокровищ, стал бы он говорить: «Моя доля возросла». Может, просто сказал бы: «Теперь это все мое?» У Босха было ощущение, что по первому варианту он бы высказался, если бы оставались еще какие-то пайщики. Он решил, что ему необходимо что-то сделать. Он должен выбраться из этой палаты. Он не состоял под домашним арестом, но отлично понимал, что Гелвин затем и торчит здесь, чтобы в случае чего проследить и доложить Ирвингу. Босх проверил телефон и обнаружил, что его действительно включили, как и обещал Ирвинг. И пусть звонки извне не пропускались, но он имел возможность позвонить. Гарри встал и провел ревизию стенного шкафа. Его одежда была там. Вернее, то, что от нее осталось – туфли, носки и брюки. Брюки оставались стертыми на коленках, но были вычищены и выглажены. Его спортивного покроя пиджак и рубашка, очевидно, были сняты с него с помощью ножниц при оказании первой помощи и либо выброшены, либо лежат в пакете для улик. Босх забрал все вещи и оделся, заправив пижамную куртку в брюки. Вид был довольно дурацкий, но ничего, сойдет, пока он не добудет какую-нибудь одежду, выбравшись отсюда. Боль в плече уменьшалась, когда он держал руку перед грудью, поэтому Гарри начал было перекидывать брючный ремень через плечи, чтобы использовать в качестве перевязи. Но, решив, что это сделает его чересчур заметным при выходе, вставил ремень обратно в брюки. Он выдвинул ящик ночного столика, увидел бумажник и значок, но не нашел пистолета. Когда он был полностью готов, то поднял трубку телефона, набрал номер оператора и попросил соединить его с пунктом дежурной медсестры на третьем этаже. Там женский голос сказал «Здравствуйте», и Босх назвался заместителем начальника Ирвином Ирвингом. «Не могли бы вы позвать к телефону моего сотрудника, детектива Гелвина, того, что сидит на стуле у двери? Мне нужно с ним поговорить». Босх поставил телефон на кровать и, мягко ступая, подошел к двери. Он приоткрыл ее настолько, чтобы видеть сидящего на стуле Гелвина, опять читающего каталог. Он услышал голос медсестры, подзывающий того к телефону, и увидел, как Гелвин встал с места. Гарри повременил секунд 10, прежде чем высунуться и оглядеть коридор. Гелвин направлялся к посту дежурной. Босх вступил в коридор и быстро зашагал в противоположную сторону. Ярдов через 10 коридор пересекался с другим коридором, и Босх свернул налево. Подошел к лифту, над которым значилось «Посторонним вход воспрещен», и нажал кнопку. Когда лифт пришел, оказалось, что внутри он представляет собой кабину из нержавейки и искусственного дерева еще с одними дверями в задней части, достаточно большую, чтобы вкатить в нее по меньшей мере две каталки. Гарри нажал кнопку первого этажа, и двери закрылись. Его лечение от пулевого ранения закончилось. Лифт привез Босха в приемную первой помощи. Он прошел через нее и вышел в ночь. Таксиста, который вез его к голливудскому полицейскому участку, он попросил по дороге остановиться у банка, где получил деньги в банкомате, а затем у аптеки. Там он купил дешевую спортивную рубашку, пачку сигарет, зажигалку, поскольку не мог сейчас управляться со спичками, а также вату, свежие бинты и медицинскую перевязь для руки. Стропа была темно-синего цвета, идеально для похорон. Он расплатился с таксистом на Уилкокс-авеню возле своего полицейского участка и зашел с парадного входа, где было меньше шансов, что его кто-то узнает или с ним заговорит. За конторкой дежурного сидел незнакомый ему новобранец, под стать тому прыщавому бойскауту, что приносил пиццу для Шарки. Босх показал значок и, не говоря ни слова, прошел мимо. В помещении детективного отдела было темно и пусто, как и вообще в большинство воскресных вечеров в участке, даже в Голливуде. Но над рабочим местом Босха имелась настольная лампа на прищепке. Он включил ее вместо верхнего света, не желая привлекать внимание патрульных, сидящих в дежурке в другом конце коридора. Гарри не чувствовал расположения отвечать на вопросы личного состава, пусть даже доброжелательные. Первым делом он прошел вглубь комнаты и зарядил кофейник, затем отправился в одну из комнат для допросов, чтобы переодеться в свой новый костюм. Когда принялся стаскивать больничную рубашку, плечо рассыпалось огненными стрелами, рассылая их по всей грудной клетке и вниз по руке. Он сел на стул и осмотрел повязку. Нет ли крови? Крови не было. Осторожно и с гораздо меньшими страданиями облачился в новую рубашку, она была на несколько размеров больше. Впереди с левой стороны на ней был маленький рисунок, изображающий гору, солнце и пляж, а также слова «Город ангелов». Гарри заслонил эту картинку, надев перевязь и приладив ее таким образом, чтобы она удерживала руку, плотно прижатой к груди. Когда он закончил переодеваться, кофе был уже готов. Босх отнес дымящуюся чашку к своему столу, закурил и вытащил из картотечного шкафа журнал регистрации убийств и другие папки по делу Медоуза. Он посмотрел на эту груду, не зная, с чего начать и что вообще хочет обнаружить. Начал заново перечитывать все, надеясь, что какая-нибудь несообразность бросится в глаза. Его устроила бы любая вещь, новое имя, противоречие в чьих-либо показаниях, все, что ранее ускользнуло от внимания как несущественное, но теперь предстало бы в ином свете. Он быстро пробежался по собственным отчетам, потому что большую часть содержащихся там сведений еще помнил. Затем заново прочел военное досье Медоуза. Это была усеченная версия, тот самый выхолощенный вариант из ФБР. Босх не имел представления, какая участь постигла более полную подборку, которую он получил из Сент-Луиса и оставил в машине, бросившись вчера утром в погоню по туннелям. Потом сообразил, что понятия не имеет, где и сама машина. С военным досье у Босха вышел пустой номер. Потерпев неудачу, он сидел тупо уставившись в собрание разномастных документов, когда вспыхнул верхний свет и в комнату вошел старый, видавший виды коп по имени Петерсон. С бланком отчета об аресте он направлялся к столу с пишущими машинками и не заметил Босха, пока не опустился на стул. Почуяв запах сигарет и кофе, он огляделся и увидел детектива с рукой на перевязи.
«Гарри, как дела? Быстро тебя выпустили. Тут прошел слух, что тебе хана».
«Просто царапина.
Тебе хуже достается от когтей псевдодевочек, которых ты тягаешь сюда каждую субботу. С пулей, по крайней мере, не надо беспокоиться о спиде».
«Ты мне будешь говорить», — пробормотал Петерсон, инстинктивно потирая шею, где до сих пор виднелись шрамы от царапин, нанесенных ВИЧ-инфицированной трансвестит-шлюхой. Полицейскому ветерану пришлось на протяжении 2 лет каждые 3 месяца сдавать анализы, хотя вирус он, слава богу, не подцепил. Эта история сделалась ходячей страшилкой и, вероятно, единственной причиной того, что наполняемость камер предварительного заключения для трансвеститов и проституток в участке снизилась с тех пор наполовину. Никто больше не желал их задерживать, разве что речь шла об убийстве.
«Ну, как бы то ни было», — продолжал Петерсон, «соболезную, что все обернулось так хреново. Я слышал, второй коп тоже недавно отдал концы. Код 7 свободен от службы. 2 копов и 1 ФБРовец за 1 перестрелку, не говоря уже о твоей покалеченной руке. Пожалуй, своего рода рекорд для этого городка. Не возражаешь, если я налью чашечку?»
Босх молча махнул в сторону кофейника. Он не знал, что Кларк умер. Код 7 свободен навсегда. Гарри так и не удалось испытать жалость к 2 погибшим копам из службы внутренних расследований, и это обстоятельство заставило его испытать жалость к себе самому. Он чувствовал себя так, будто сердце полностью очерствело. Он уже больше не испытывал никому ни жалости, ни сочувствия, даже к 2 бедным идиотам, которые сдуру полезли куда не надо и сами же на этом погорели.
«Здесь у нас ни черта не слышно, начальство молчит», сказал Петерсон, наливая себе кофе. «Но когда я прочел в газете имена, то думаю, ух ты, да я же знаю этих парней. Льюис и Кларк, они же работали в СВР, а совсем не по части банков. Эту парочку сейчас называют крупными сыщиками. Вечно шныряли повсюду, вынюхивали, только и ждали, как бы кого насадить. По-моему, все знают, что это были за птицы, кроме Таймс и телевидения. Но все равно любопытно узнать, что они там делали».